целом к зиме готовы 6 896 тысяч многоквартирных домов.
Путин готовит дома россиян к зиме и бьет по домам украинцев.
Но то, что его требование томагавков вызвало оторопь в Вашингтоне.
Перед третьей военной зимой Украина не получает помощь от партнеров, а друзья Путина отправляют ему масло, военных и хакеров.
Это программа «Лицом к событию». Меня зовут Артем Радыгин. Здравствуйте. Два человека погибли и 36 ранены. Спасатели ищут людей под завалами. Это последствия удара по многоэтажке в Харькове. Минобороны России этот удар никак не комментирует. Но в сводках о предыдущих ударах по Харькову российские военные пишут, что стреляли по энергетическим объектам. Как Россия и Украина готовятся к зиме, смотрите в нашем сюжете.
Это один из многоквартирных домов Салтовского района в Харькове после удара российской авиабомбы. Полностью разрушено 6 из 9 этажей, заявил мэр города Игорь Терехов. По состоянию на 16:00 московского времени пострадали 35 человек, погибли трое, в том числе 12- и 15-летние мальчики. С самого начала полномасштабной войны Россия отрицает, что намеренно бьет по гражданской инфраструктуре. В сегодняшних сводках Минобороны России удар авиабомбой по Харькову тоже нигде не указан. Тем временем Украина готовится уже к третьей зиме с отключениями электричества, заявил президент Украины Владимир Зеленский. В интервью европейским СМИ он также напомнил о недостаточных поставках ПВО для защиты энергетической инфраструктуры Украины.
Эта система спасет людей. Эта система спасет школы. Эта система спасет топливо, которое у нас есть, но мы можем потерять. Эта система спасет газовые хранилища. Таким образом, вы готовите страну к зиме, что имеет решающее значение. Это большой вызов.
Ранее, выступая на Генассамблее ООН в сентябре, Зеленский рассказал, что Россия уничтожила всю теплораспределительную и теплогенерирующую инфраструктуру Украины. По словам министра энергетики Украины Германа Галушенко, Украина пройдет отопительный сезон без отключения электричества при условии, что Россия не уничтожит уцелевшие объекты энергетической инфраструктуры.
Сергей Евгеньевич сказал, что программа перехода на отечественное энергоэффективное отопительное оборудование пошла после послание президента этого года. На самом деле программа эта пошла еще раньше.
В России тоже готовится к зиме. 16 октября на заседании правительства Путин поручил подготовить инфраструктуру жилищно-коммунального хозяйства к зиме. Напомним, в зимние месяцы прошлого года коммунальные аварии в России приобрели массовый характер. Как подсчитывала новая газета «Европа», они произошли в 59 регионах. С отключением света, воды и тепла в результате аварии столкнулись 1,5 миллиона россиян.
Сотни домов в Новосибирске остались без тепла и света. В третьем по величине городе России произошла коммунальная авария. Прорвало трубу. Движение транспорта парализовано.
По данным Института изучения войны, российская армия продвинулась к главному украинскому выступлению в Курской области, а также сосредоточила свои силы на востоке Украины, совершая наступательные операции к северу от Харькова в районе Липцев и к северо-востоку от Харькова в районе Волчанска. И из последнего, после захвата Селидова, началась операция России по окружению Курахова, главного логистического хаба украинских войск в южной части Донбасса.
Вот такая ситуация на фронте перед зимними холодами. И спикер группировки «Луганск» в интервью украинскому РБК сказала, что российские военные вместо подготовки к зиме используют сухую погоду для наступления. К сожалению, проверить слова спикера ВСУ мы сможем только с наступлением холодов, но прямо сейчас мы можем оценить, как к зиме в России готовят гражданских. Вспоминая аварии прошлого года, тогда, я напомню, жители подмосковного Подольска жгли костры на улицах. Сейчас на кадрах у нас на экране жители Электростали, но тоже в Подмосковье. Они жгли костры, потому что из-за прорыва труб в 30 градусов мороза в их домах пропало отопление. На 2 недели. В Электростали, если что, еще на несколько недель дольше. И вспоминая эту и другие аварии 2 недели назад, о готовности к зиме Путину доложил министр ЖКХ.
В целом к зиме готовы 6 896 тысяч многоквартирных домов или 98,9%. Объекты социальной культуры, социальной сферы подготовлены на 98%. Подготовлены 98,9% объектов коммунальной инфраструктуры. Это 71,5 тысяч котельных, 160 тысяч километров тепловых сетей, 680 тысяч сетей водоснабжения и водоотведения. Запасы топлива сформированы в необходимом объеме. Работы продолжаются, и на подготовку к отопительному сезону регионы страны из своих ресурсов уже направили 241 миллиард рублей.
Ну, 98 с лишним процентов, говорит министр ЖКХ, уже готовы к зиме, но, видимо, на ту самую 1,1% этой осенью пришлись 640 домов в Новосибирске. Вот в таком состоянии, как сейчас вы видите на экране, вчера на весь день из-за прорыва труб на насосной станции остались люди в Новосибирске без отопления, и некоторые дома еще и затопило. Может быть, скажете вы, статистическая погрешность, но почему-то этих погрешностей стало слишком много. И так говорю не я, так говорят депутаты. Вот, например, выступление депутата от «Единой России» Олега Морозова.
41% граждан критически оценивают состояние своего дома, а 18% говорят о значительном его ухудшении. За три квартала текущего года в адрес Государственной Думы, внимание, поступило 11 563 обращения граждан, содержащие жалобы на перебой воды и электроснабжения, на недобросовестные управляющие компании, нарушение сроков капремонта, завышенные тарифы с просьбами о благоустройстве придомовых территорий и многое другое. По данным Счетной палаты, начиная с 2017 года, аварийность теплосетей имеют, к сожалению, тенденцию к росту в среднем на 2,7% в год. Критический износ сети, например, в некоторых городах Подмосковья достигает 80%, а в среднем по стране эта цифра равна примерно 40%. Рост цен на услуги ЖКХ и тарифная политика – это предмет особо острой критики со стороны граждан. Вот Вячеслав Витальевич об этом как раз и сказал. Как известно, установлением тарифов занимается не Дума, а ФАС, региональные регулирующие органы. Но на предстоящую трехлетку тарифные показатели в этой сфере будут расти быстрее, чем в среднем рост цен на иные услуги. И население это чувствует.
Подготовку к зиме сегодня обсудим с юристом Марком Фейгиным. И бытовую подготовку, и военную, и политическую. Ну, начнем с бытовой. Марк Захарович, здравствуйте.
Рад приветствовать всех зрителей.
Ну вот мы только что послушали выступление депутата Олега Морозова от «Единой России». Он рассказывал, какие проблемы сейчас есть в ЖКХ. Но вроде бы депутаты и деньги выделили, и работы провели. Но почему население все еще чувствует проблемы в этой сфере?
Ну, там из нескольких составляющих эта проблема складывается. Я в свое время был вице-мэром города Самара почти 10 лет. Это в сферу моей компетенции не входило. Но, тем не менее, так уж получилось, там на совещаниях коллегах обсуждали и тогда проблему нехватки средств на капремонт, вот, именно изношенных сетей. Дело в том, что ситуация сильно не улучшилась. Там разные попытки были в целом решить эту проблему. Создавали даже монополии полугосударственные, там, передавали из рук в руки, но проблема это не решила. Во-первых, износ сетей всех. Во-вторых, это недостаточное финансирование, а сейчас это еще усугублено тем, что все-таки значительная часть средств, которые могли идти на улучшение инфраструктуры, они же идут на войну. Это очевидно. Кстати, из местных бюджетов тоже. Часто вот эти вещи, они даже и перекладываются на местный бюджет, вот, перераспределяются статьи для того, чтобы каким-то образом поддерживать в норме коммунальное хозяйство. Вторая составляющая – это, знаете, все-таки уже в какие-то годы, особенно в центральной полосе России, там, в центральных регионах, ну, использовалось много западных материалов для ремонта, не только отечественные, не только китайские. Вот. Сейчас известная проблема в связи с санкциями. Есть некоторый запрет на ввоз некоторых видов, вообще говоря, средств, которые использовались в жилищно-коммунальном хозяйстве в целом. Вот. Ну и плюс трубы же. Трубы же как делались, в общем, в основном из ржавеющих материалов, так она и осталась. Она в целом не улучшилась, эта система-то. Вот. Всю жизнь, сколько бились советских лет, менять это все, и так это и не сложилось. Ну и потом, что там говорить, коррупция огромная.
Вот сегодня Марат Хуснуллин, который из из строительства московского уже перепрыгнул на строительство по всей России, перед, с Путиным общался и докладывал ему, что заменит он все трубы. На этом нужно, важная история, подсчитали примерно 9 триллионов рублей. Но, разумеется, ему никто таких денег не даст. По самым скромным подсчетам нужно хотя бы 4 триллиона, чтобы заменить самые-самые ветхие трубы. Но вот такой финт ушами сделала Дума. Они 2 недели очень усиленно обсуждают ЖКХ, тарифы, и что ни в коем случае они не должны подниматься, потому что людей это очень-очень сильно волнует. Но при этом депутаты подписали новый бюджет, в котором тарифы ЖКХ вырастут на 11%, а расходы на инфраструктуру, вот как раз на замену труб, которые, деньги, которые нужны Марату Хуснуллину, их срезали вдвое. Почему чиновники не уступили гражданам хотя бы в деньгах на ЖКХ?
Ну, раньше по остаточному принципу финансировали образование и социальную сферу, а сейчас по остаточному принципу в связи с первичностью расходов бюджета на военные и около него нужды, теперь уже и система ЖКХ, ну, там много и строительства сейчас. Вы знаете, что творится со строительством метро в регионах, например. Это федеральная, кстати, программа. И это относится к бюджету федеральному, хотя там есть сопутствующие расходы там, на отселение и так далее. То есть там ситуация аховая, так сказать, в ряде областей. Поэтому даже строительство, не то, что там ЖКХ. По остаточному принципу, что есть, то и делают, вот на что идет. А что касается монополий, так они же все государственные монополии. Это тариф поднимает, по сути, большей частью государственным монополием, понимаете? Поэтому что, на кого это кивать-то? Это все, собственно говоря, выкачивание денег бесконечное, и не более того. Вот. Никто не собирается инфраструктуру поддерживать в рабочем состоянии. Да это и раньше было, но просто сейчас это усугублено, что денег стало меньше реально. Все-таки реально расходы прямые на войну, они съедают производственную сферу. Война-то это ведь как? Это выстрелил, и нет этих денег. Понимаете? Вот и все.
Ну вот еще как раз про подготовку к зиме и уже связанное немного с войной. Financial Times пишет, что проходят и ведут украинские и российские дипломаты переговоры через Катар о том, чтобы не бить друг друга по электрообъектам, а Россия со своей стороны, чтобы Украина не била по нефтебазам. А как вы думаете, зачем Путину сейчас просить Украину о том, чтобы Украина не стреляла по нефтяным объектам, электрическим объектам в России? Неужели так плохо сейчас у Путина все?
Ну, это болезнь, это очень чувствительно. Он, кстати, об этом просил американцев. Помните, когда в Киев приезжал Селиван, он публично заявлял о том, что обратился к Киеву, чтобы объекты энергетической инфраструктуры, ну, прежде всего, нефтеперерабатывающий завод, там, он конкретно называл НПЗ, сказал Джейк Салливан, советник национальной безопасности США, это еще было полгода назад, даже больше, что вот просьба, пожалуйста, вы уж не обстреливать. Я думаю, что ему нужно было в тот момент какие-то свои договоренности между Вашингтоном и Москвой обозначить, и сказать, ну вот мы попросили Киев. И тем не менее, через несколько дней начали обсуждать, по-моему, ростовский НПЗ или какой-то там, не помню. Вот. Это очень чувствительно, потому что, во-первых, нефтепереработка, да, там, как вам сказать, это же крупные заводы, там стоит установка такая, ну, знаете, как нефть заливают, ну, если упростить, ее нагрел, охладил, и вот тебе продукт переработки. Если ты в установку попадаешь, то, честно говоря, много чего иностранного было, эти установки за границей делаются, это уже болезнь. То есть у тебя падает, вообще говоря, переработка. Ну, там с нефтедобычей это отдельная история, а вот с переработкой большая проблема. Я вот родом из Самарской области, там было 3 крупнейших нефтеперерабатывающих завода. Новокуйбышевский, Сызранский, Куйбышевского района еще один завод. Он был всегда в структуре Самаранефтегаза, соответственно, в ЮКСе, ну, сейчас Роснефть, естественно. Вот. Если там уничтожить такую установку, а туда прилетали дроны, чтобы вы понимали, то прилетали в Самарскую область, ну, как бы китайская установка ее не заменит. И вообще установка – это серьезная штука. Ее вообще очень долго лепить. И для Москвы, которая ресурсы, торговля сырьем и, конечно, продуктами нефтепереработки, ну, является прямым потоком валюты иностранной, прямым доходом, ну, это не только бюджетные доходы, но это доходы компаний, транснациональных корпораций. А это все по преимуществу государственно-частная такая собственность, то это болезнь очень, потому что денег становится меньше от этого. Для Москвы это первично было именно это. Сказывается ли это на работе жилищного коммунального хозяйства? Да, но не впрямую, не очень там, решающим образом, потому что, например, есть теплоснабжение, это все-таки несколько связано, но все-таки это может быть отдельно. Вот. А вот на всей энергетической отрасли, конечно, это сильно сказалось по деньгам, и я думаю, что для Москвы очень важно было именно в этой части договориться. Ну, а то, что ведут эти переговоры, ну, так до 70% энергетической инфраструктуры украинской, которая как раз занимает тепло- и электроснабжением, но она разрушена, об этом заявляют сами официальные лица в Украине. Ну, они ремонтируют. Они пытаются ее сохранить, тем более наступающая зима, она покажет, насколько удалось из критического этого состояния выйти, но сейчас уже Москва может договориться, когда 70% инфраструктуры украинской разрушены, что бы теперь не договариваться о прекращении обстрелов взаимных, соответственно, объектов энергетической инфраструктуры в Украине и, соответственно, нефтепереработки, например, или вообще в этой сфере именно в России. Сейчас уже можно об этом договариваться.
Вот, кстати, на эту тему мы и спрашиваем наших зрителей сегодня в чате. Опрос мы им запустили, как, что они ждут от третьей военной зимы. И вот раз вы, Марк Захарович, заговорили про то, как Украина готовится к зиме и о том, в каком состоянии сейчас украинская инфраструктура, я предлагаю нам с вами, с нашими зрителями, посмотреть наш сюжет о том, как Украина просит помощи и на подготовку к зиме, и для защиты своих энергообъектов. Но оказывается, что не вся она доходит. Давайте посмотрим этот сюжет и продолжим обсуждение.
Выполнение плана победы Украины зависит от западных партнеров. Однако в последнее время Киев слышит, что требует слишком многого, заявил Владимир Зеленский журналистам стран Северной Европы в Рейкьявике.
Многие страны, некоторые лидеры, начали говорить нам: «Вы хотите слишком много». Слишком много для чего? Мы хотим жить. Это слишком много, чтобы просто жить. Вы видите, что сейчас происходит в СМИ. Они говорят, что Украина хочет много ракет типа «Томагавк». Но это была конфиденциальная информация между Украиной и Белым домом. Как понимать эти сообщения? То есть между партнерами нет никаких конфиденциальных вещей.
О том, что Зеленский запрашивал у США ракеты «Томагавк» дальностью до 2500 километров в рамках засекреченной части плана победы, изначально написала газета «Нью-Йорк Таймс». По ее данным, Киеву в просьбе отказали, и Зеленский этим был буквально ошеломлен. Ведь ранее власти США уступали его повторным просьбам. Так было с танками «Абрамс», истребителями F-16 и системами «Атакамс». Собеседники издания назвали план победы Зеленского нереалистичным. Ведь сегодня Украина до сих пор не получила разрешения США на использование дальнобойных ракет по территории России. Однако накануне Пентагон заявил, что США не будут вводить ограничения на использование Украиной американского оружия, если к войне присоединится Северная Корея. И южнокорейские власти уже сообщили об 11 тысячах северокорейских солдат в России, из которых часть якобы направлена в западные регионы страны.
Украинские солдаты имеют право защищать себя, и они будут делать это с помощью оружия, которое предоставили мы и предоставили другие.
По словам Зеленского, сегодня Украина получила лишь 10% военной помощи США, одобренной Конгрессом еще в начале этого года. Пакет помощи на сумму $61 миллиард был одобрен в апреле.
Вы делаете свою работу. Вы рассчитываете на резервы, на специальные бригады, на технику. А если у вас есть 10% всего пакета, который должен был быть предоставлен, понимаете? Это не смешно. Это всегда вопрос бюрократии или логистики, идей или скептицизма. Это оружие хорошее, это оружие плохое, это мы вам дадим, это нет.
Главным пунктом плана победы Зеленского является вступление Украины в НАТО. Однако пока ее туда тоже не приглашают. На днях канцлер ФРГ Олаф Шольц в очередной раз подчеркнул, что пока страна воюет, ее не примут в альянс. Против вступления Украины в НАТО Венгрия и Словакия, писало издание «Политико». Другие страны пока ориентируются на решение США и Германии.
Из нашего сюжета складывается впечатление, что пока Украина ждет оружие от партнеров, друзья Путина отправляют ему помощь без перебоя. Вот такая новость, например. 30 октября Россия и КНДР, это Северная Корея, подписали соглашение о сотрудничестве в сферах телекоммуникаций и IT-технологий. Это пишет Центральное телеграфное агентство Северной Кореи. Марк Захарович, как вы думаете, чем корейские айтишники помогут Путину?
Нет, это, мне кажется, просто прикрытие формы взаимного военного обмена и военного сотрудничества в технологической сфере, но сугубо военной. Потому что, честно говоря, понимаете как, если бы Северная Корея хотела бы развивать эту сферу, то с Китаем-то было бы это сделать гораздо проще. Почему это обязательно надо делать с Москвой? Китай рядом, Китай более продвинут. Вообще 90% северокорейской экономики зависит от Китая. И ну, какие-то внутренние инвестиции, хотя в распределительной экономике это очень условно, давайте с оговорками об этом говорить. Но если бы надо было налаживать какую-то гражданскую сферу войти, так скорее Китай здесь был бы более удачным партнером. Зачем для этого Москва? Нет, нет, это, безусловно, Москва будет помогать совершенствовать систему управления, ракетные системы. Говорят даже о совместном сотрудничестве по части создания новых видов вооружений, ну, прежде всего, конечно, ядерных вооружений в стратегической сфере. Поэтому мне кажется, что подобные заявления, они делаются, знаете, для чего? Чтобы дополнительный сигнал послать, что а мы можем вообще и вот так. Да, мы говорим о гражданской сфере IT, а на самом деле мы сидим сейчас и разрабатываем, помогаем взаимно. Ну, Москва что-то обладает какими-то технологиями для совершенствования системы, значит, стратегической, имеющейся у Северной Кореи. Говорят, там, ну, не все хорошо с ракетами, они их тоже падают. Москва что-то может сделать, помочь с ракетными двигателями, с топливом, с совершенствованием систем наведения и так далее. Так сказать, поэтому мне кажется, что это просто игра. Мы же понимаем, что централизованное распространение такой информации, она должна производить впечатление прежде всего на противника. Ну, прежде всего на США и их партнеров. Ну, Южную Корею, это понятно. Поэтому нет, конечно, имеется в виду именно сотрудничество военных.
Я уж просто понадеялся, что они Рутюб наконец-то доделают, помогут Путину. Но вот как раз-таки, что, возможно, у России сейчас с Северной Кореей идет взаимодействие какое-то в разработке ядерного оружия. Об этом Ллойду Остину, министру обороны США, вчера, получается, на брифинге докладывали. И вот он как-то ответил, но это не очень обнадеживающе для Украины звучит в принципе. Вот давайте послушаем.
Путин не победит в Украине, даже с большой помощью от Северной Кореи. Но эти глубоко тревожные события только подчеркивают важность нашего союза с Республикой Южная Корея и другими союзниками и партнерами, приверженными общей безопасности и процветанию.
Вот как будто ушел он от ответа, но через пару минут он перечислил вооружение, которое США поставят Южной Корее, предоставят, позволят пользоваться для того, чтобы защищаться. И у меня отсюда такой вопрос. Почему, услышав о возможной передаче технологий Ким Чен Ыну, Пентагон сразу заговорил о поставках оружия в Корею? Хотя Украина в состоянии активной войны годами просит оружие и не получает его в полном объеме.
Ну, там более ясно, что называется, директно выраженные обязательства, потому что, во-первых, есть американская военная база, американская армия находится на территории Южной Кореи, да, ну и во всем этом Юго-Восточной Азии регионе. Это в том числе и защита, которая предусмотрена, так сказать, и для самой армии Соединенных Штатов Америки. Это надо учитывать. То есть здесь первичность интересов очевидная. Это раз. Во-вторых, да, действительно, следует опасаться военного сотрудничества в соответствии с этим уже принятым, подписанным, ратифицированным военным соглашением между Пхеньяном и Москвой, поскольку оно ведет к совершенствованию определенных видов системы наступательного оружия, в том числе и ядерного. Об этом не надо забывать, в Северной Корее. И это, конечно, угроза напрямую Соединенным Штатам, их интересам, их военному присутствию в Южной Корее. Что касается Украины, вы понимаете как? Они же там имеют дело с Северной Кореей, а здесь они имеют дело напрямую с Москвой, что является в их понимании диспропорционально большей угрозой, поскольку Москва там является ядерной державой, есть в этом как бы традиция противостояния советских лет, и 3000 боеголовок, которые стоят на боевом дежурстве, это гораздо существеннее, чем тот арсенал, которым располагает Северная Корея. Держат той же тактики невмешательства непосредственного в войну. Там-то готовы. И там уже были заявления о том, что если Северная Корея попытается, значит, осуществить какую-то агрессию или провокацию в отношении Южной Кореи, то Соединенные Штаты ответят вплоть до применения ядерного оружия. Это прям прямые цитаты пентагоновских лиц официальных. А в Украине более осторожный подход. Он заключается в том, чтобы не брать на себя публично сейчас, до выборов 5 ноября, таких обязательств, которые бы могли бы поколебать, во-первых, соотношение сил на выборах, но оно еще неизвестно, какой и в чью пользу, Трамп или Харрис. А с другой стороны, понимаете как, ну, на поверхности же это очевидная вещь, взять и разрешить Украине дальнобойными средствами, которые переданы Украине и самим Соединенным Штатам и их союзниками, бить вглубь территории России, ну, больше 100 километров дальностью, там, на 300, на 400, ну, когда достреливают. публично такого разрешения не прозвучало. И я думаю, что даже если мы скоро, а я думаю, что скоро увидим северокорейских военнослужащих в Курской области, может быть, даже и на оккупированных территориях Украины, которые Москва считает своими, даже в этом случае, и если будет применяться стороной, Киевом, эти средства дальнобойные вглубь территории России, ну, свыше расстояния 100 километров ограничения, то об этом публично не будет сказано. Опять же, из-за боязни реакции Москвы, чтобы ее не дразнить. Ну, вот Украина сама, представляете, предпринимает такие усилия. Мы же говорили, что если северокорейцы появятся, то они, украинцы, вольны использовать эти средства, как захотят. Это все от публичного страха, ну, испытываемых опасений Соединенными Штатами реакции Москвы на подобного рода разрешения. Хотя, по-моему, ситуация настолько далеко зашла, она настолько эскалирована, о чем свидетельствует, собственно говоря, перевозка северокорейских военнослужащих на территорию России и их вовлечение в непосредственную войну на территории и России, и Украины, что, по-моему, сейчас уже не надо избегать их публичных страхов и, наоборот, говорить прямо и открыто. Это может тоже повлиять определенным образом на изменение ситуации. В противном случае, ну, война просто будет продолжаться, даже если это не обговаривается публично, и усугубляться ситуация еще больше. Москва на подходе заключения такого же договора с Ираном. А кто сейчас поручится? Появится ли здесь корпус стражи Исламской революции на территории Курской области или даже в регионах Донбасса? Кто-нибудь поручится?
Я надеюсь, что для корпуса стражи Исламской революции в Курской области слишком холодно, и что они все-таки туда не поедут. Спасибо большое вам, Марк Захарович, за такие подробные объяснения, разъяснения того, что сейчас происходит в мировой политике и почему все-таки присутствует еще вот эта нерешительность в помощи Украине от со стороны ее союзников. Юрист Марк Фейгин был в эфире «Радио Свобода», объяснял нам, как Россия и как Украина готовится к зиме. И мне осталось подвести итоги нашего опроса. Вы, дорогие зрители, проголосовали в большинстве своем, 50% из всех, кто участвовал, что все-таки третья военная зима, никак ситуацию с войной не поменяет. На этом у нас все. Завтра в это же время расскажем вам о новых событиях. Надеюсь, они будут. Это была программа «Лицом к событию». До свидания.
Смотрите наш новый YouTube-канал «Радио Свобода. Контекст». Здесь мы говорим о том, что действительно важно, честно, открыто, достоверно. Подключайтесь к обсуждению, смотрите на мир с разных точек зрения. Подписывайтесь и нажмите на значок колокольчика, чтобы не пропустить главное. «Радио Свобода. Контекст». Здесь нет цензуры.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио Свобода»,